Миры встречаются. Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Миры встречаются». Здравствуйте, рав Дорф, Михаил Лайтман. Здравствуйте все. Здравствуйте, Исхак Курион, профессор университета Бен-Гуриона, специалист по ядерной физике. И в эфире передача о связи между Каббалой и наукой. Мы знаем, что наука Каббала изучает одну силу. И вы подчеркивали это неоднократно на прошлых программах, что это и должна быть точка отсчета нашего исследования. Нужно исследовать одну силу, чтобы понять, что происходит в реальности. И в физике тоже ставятся опыты, чтобы выявить одну силу. Хотел спросить вас, Ицхак, есть ли теория одной силы в физике или еще не пришли к этому? Есть попытки, есть многолетний опыт с начала возникновения физики, по крайней мере, в современной физике, раскрыть единую силу. Есть явления оптики, электричества и магнетизма, которые были поставлены в начале 20 века, и это был признак очень яркий, что можно было найти еще такие силы. Эйнштейн сделал немало для того, чтобы раскрыть единую силу, но при распространении идеи квантовой связи в атоме единство сил, теория единства сил начала развиваться, и сегодня многие склоняются к выводу о том, что все силы, существующие в природе, происходят из одной силы. Все творение, вся Вселенная произошла из единой силы, но разделение сил возникло в результате неизвестных нам причин. Если мы поймем, какие процессы привели к расщеплению сил, мы сможем ретроактивно рассмотреть этот процесс и прийти к началу, к модели начала зарождения творения. И я усматриваю много общего между наукой Каббала и физикой, которая старается выразить всю расстановку сил одной формулы. Если в физике что-то, что приближает нас к пониманию теории, так, огромное количество ресурсов, которые тратятся в мире на эти опыты, я думаю, что придут к положительному эффекту. Но не то, что какой-то один сумасшедший физик прилагает к этому усилие. Я думаю, что интерес всего человечества. И это и есть движущая сила, которая ставит нас перед вопросом, как была создана наша Вселенная, жизнь. И, возможно, что наука Каббала поможет нам, поможет физикам, хотя они еще не раскрыли чего-то такого. Рав Лайтман, это потребность у физиков выявить одну силу. Это потребность душевная? Это потребность рациональная? Какой вопрос? Тяжело разделить. Я помню себя. Я очень стремился. Я не знал, что такое биокибернетика, когда я пошел изучать биокибернетику. Тогда что мы об этом знали? В частности, это было закрыто государство, и все было так. Но я знал, что я хочу раскрыть суть жизни, тайну жизни, откуда возникла жизнь, и с помощью чего, каким образом управляется. То есть вопрос о единой управляющей силе, которая управляет нашей жизнью. И, ну, я думал о науке, и только потом я вот был частично разочарован в науке. Не в самой науке, а от тех возможностей, того уровня, который наука может не обеспечить. И я немного разочаровался и понял, что я должен искать что-то сверх. И пришел в Каббалу. Но наука Каббала, она может помочь физике, но очень особенным образом, потому что проблема в науке Каббала по сравнению с физикой в том, что Каббала не исследует явления, находящиеся как бы вне человека. Она исследует явления внутри человека. И говорит, что все зависит от наблюдателя, от воспринимающего, от его свойств. И если мы изменим свойства наблюдателя, мы изменим мир, который он видит, который он получает, раскрывает в своих ощущениях. И наука Каббала, по сути дела, это таблица того, насколько наблюдатель изменяет себя и, соответственно, раскрывает перед собой новый мир. Кроме того, наблюдатель, изменяя себя, раскрывает всякий раз новый мир, соответственно, своим свойствам. По закону сохранения по свойствам между ним, его свойствами и чем-то вне его. Но он раскрывает то, что вне его, в самом себе, потому что нет ничего вне человека. Если человек — это закрытая система, он представляет себе человек, не живую природу, всю Вселенную, допустим, растения, растительную часть, животную, всю природу. Ему кажется, что находится вне его, оно находится внутри него. Восприятие человека, если мы говорим о силах, которые есть в природе, электромагнетизм и квантовая физика и сила гравитации. Как можно выразить эти силы, как они проявляются в человеке? Это желание получать. Наука Каббала использует очень простые определения. Желание получать, желание отдавать. Та сила, которую и наука Каббала, и квантовая, и физика хочет раскрыть, это сила, управляющая всем, действующая, и эта сила произвела большой взрыв, она развивает материю, материя развивается, расширяется. Так, что это за сила? Что это за X? И мы называем это сила дачи. Я хочу спросить так. Вы говорите, что есть наблюдатель, и все зависит от него. Я наблюдатель. Я не физик, я наблюдатель. В тот момент, когда я наблюдаю, здесь и есть огромное различие между наукой и Каббалой, потому что если я зритель, и через изменения в себе я развиваю свое восприятие, чтобы увидеть, что должен исследовать, то это совершенно иная работа даже на уровне терминологии. Потому что если мы рассмотрим, допустим, плотность материала, я могу... Если я смотрю это через неправильные очки, я сделал неправильные выводы. Чем вы можете помочь? Помочь, да, но не то, что это неправильно. Мы изучаем те же самые явления, лишь я их исследую, соответственно, свойств человека. А вы свойства человека оставляете в неизменном виде, и не изменяя их, потому что все эгоисты, все рассматривают вещи в одном виде, и вы наблюдаете за происходящим перед человеком. А я говорю, что все происходит в человеке, соответственно, его свойствам. То есть там, где заканчивается физика, современная даже, квантовая и супер, только там начинается наука Каббала. Потому что вы исследуете вещи, не принимая в расчет свойства человека. Все, что есть в человеке, вы не укладываете это в формулу. То, что вы наблюдаете, это и происходящее. Это действительно ставит дополнительную важную проблему. Квантовая физика, современная физика. Здесь наблюдается различие, не знаю, в восприятии, внутреннем или внешнем, но здесь есть различие. Произошло различие в физике, когда мы позволили себе, скажу так, как физики, вы позволяете себе внести элемент случайности в свойства, и вдруг большой взрыв начинает представляться как какое-то случайное событие, и элемент случайности присутствует во многих расчетах, в том числе математических. И я хочу спросить, есть ли у случайности какая-то... Или есть аккумулятивные процессы? Да. И между случайностью и аккумулятивностью наука Каббала не использует такие термины, потому что здесь нет статистики, есть нечто очень определенное, силы, действующие в желании. При этом желание — это материя. Мы абсолютно самоустраняемся от материи нашего мира, неживой растительной, животной и человеческой материи. Мы рассматриваем иные свойства Вселенной. Это свойства желания. То, что мы получаем изначально, мы не говорим ни о чем, что мы раскрываем наших пяти органов чувств. Для нас это не существует, мы это не исследуем, мы об этом не говорим. Это мы оставляем физике. Да. Потому что мы начинаем с силы желания. Лишь она существует в реальности, и сила желания зависит от нас, от человека. Если человек изменяет силу своего желания и изменение его в том, насколько он себе или вне себя, если человек будет, у него возможность также работать так, что он все привлекает к себе и может также все оттолкнуть от себя ради ближнего, когда принимает в расчет ближнего. Когда-то сила притяжения была в человеке, а в другой раз сила притяжения есть в другом теле. И так мы, соответственно, можем понять, как вообще наша Вселенная, наша материя, и вообще, как мы ведем себя, и мы можем из этого понять силы, действующие за материей. Потому что то, что мы раскрываем, то, что в материи, как мы раскрываем, что в материи существуют две силы, плюс и минус, и при сочетании взаимодействия двух сил выстраивается вся общая система Вселенной. Неживое, растительное, животное, человек — это все совокупность накопления электронов и протонов. И мы можем стремиться к этим силам на человеческом уровне. Где другая сила в нас? Сила притяжения — это хорошо. Мы можем о ней что-то сказать, но где сила отдачи, отторжения? У нас того нет. Это материя, антиматерия. Мы не совсем понимаем. Поэтому мы не можем объективно исследовать реальность. Изучение науки Каббала, как я обратил внимание, мы изучаем или определение. Это непреложные законы. Нет много места в разуме. Нет, это довольно простая наука. Это желание, все зависит от желания. И шаблоны очень ограничены. И здесь нет свободы маневра. А физика, после того, как она появился Эйнштейн, еще до того, квантовая физика начала описывать более продвинутые модели реальности, волны и микрочастицы. То есть это развивает восприятие человека. Может быть, он может видеть иную реальность, чем ту, в которой мы находимся. Но Каббала, она как бы, ее форма изучения, она оставляет нас в очень ограниченных рамках. Нет, это не так. Я объясню, в чем различие. Физика раскрывает явления в человеке, находящегося под действием только одной силы получения. Поэтому все эти явления, которые человек раскрывает, происходят в нем, в его разуме, в его восприятии. Получается, что вы можете раскрыть тысячи тысяч явлений, и они тебе кажутся такими насыщенными, такими разнообразными. Но всего-навсего это происходит в человеке, в его силе притяжения, не принимая во внимание силу отторжения, которой у него нет, силы отдачи. Он не может от себя оттолкнуть наслаждение. Не может. И поэтому есть только одна природа, эгоистическая. Явление эгоистической природы — это то, что мы проверяем. Когда ты проверяешь на уровне взаимоотношений между людьми, это психология. Проверяешь на уровне отношений живых частей — это зоология, биология, генетика. Когда ты спускаешься на уровень материалов, веществ, химия, еще глубже на уровне неживом, на уровне микрочастиц, это физика. И так ты разделил реальность согласно твоему восприятию, твоему присутствию на несколько уровней. И ты проверяешь то, как ты чувствуешь материал внутри желания получать. И не исследуя его в совершенном виде. Понятия такие, как постоянство или случайность, такого нет в природе. Это от недостатка восприятия. Это от недостатка возможности исследовать всю картину в совершенном виде. В природе изначально нет, даже логически, накопления вещей или нет. И случайность... Там нет как будто. Он как бы остывает очень много. Это не чистая наука, как ты бы хотела видеть. Ты хочешь видеть универсальные законы. Ты хочешь видеть одну формулу, которая включает в себя всю реальность. И там всегда будут дополнительные данные, и тогда ты расширяешься до других уровнях. Нету аккумулятивности в формуле. Нет, как это может быть в природе? Это что-то неизвестное. По отношению к чему? Есть такая вещь. Есть предпосылка, то, что может быть, что эти вещи рассеиваются. Я бросаю микрочастицы в каком-то направлении, они собираются в облако. Так, кто здесь неизвестный? Это я понимаю. Но вопрос такой. Я хочу добавить здесь еще одно определение — причинность. Физика подчеркивает, что без причинности нет науки. А с другой стороны, оставляет свободу случайности, спонтанности. Ну, я говорю, неизвестное дает нам место восполнить его такими параметрами, как причинность, случайность. Но это лишь потому, что мы не знаем. Оно не так в природе. А мы не знаем. А чем нам поможет лучше знать? Не только исследовать, но и ставить опыты. Ведь это дело не в том, что я изучаю, а в том, что как я хочу видеть природу и как формулировать вещи. Например, я изучаю природу. Дело не только в моем видении, а так, как я выражаю формулу, соответственно, виденному мною. Чем мне поможет, если это начнет приближаться к чему-то истинному? Чем это поможет? Что такое чистая наука? Насколько я буду нейтрализован от причин и следствий того, что я следую? Чтобы я был объективным, чтобы я, если я не нахожусь в результатах формулы, чтобы я не принес с собой вместе какие-то ошибки, заблуждения, искажения в том, что я наблюдаю. Правильно? Это в каждой нашей работе с материей мы хотим быть как можно более нейтральны. Случайность, возможность человека, если это случайность, это возможность развивающая. Нет, я не понимаю. Это позволяет мне делать предпосылки о вещах, которых я не знаю, может быть, приблизиться к ним. Может быть, что это восполняет. Это меня приближает к неизвестному. Но ты должен все-таки не подниматься на уровень и не думать о том, что все эти формулы, которые говорят о том, что может быть, о накоплении, о случайности, ты не должен их восхвалять. Ты должен знать, что это идет именно от недостатка восприятия. Потому что если бы я воспринимал совершенную картину, то не было таких формул. Но можно ли к этому продвигаться? Да. Пока что, пожалуй, конечно. Но отношение к ним должно быть негативное. Для чего мне все эти, как Исхак говорит, я бросаю эти вещи, и как-то они рассеиваются. Так что, значит, как-то. Я хочу знать заранее, как они рассеиваются, и куда их бросать. Причина, следствие. То есть, всегда есть промежуточная сила, которая неизвестна. Нам этот параметр пока что нам не хватает. Мы даже не знаем, кто оно, что не хватает. Это наша проблема в физике. В большинстве случаев в современной физике мы чувствуем, что есть недостаток восприятия. Есть белое пятно. Что-то не в порядке. Я как будто без очков, и я стараюсь видеть, на что это похоже, и не могу. Такое ощущение. Поэтому очень надеюсь, что как-то эта проблема решится. Но уже много. Тоже прошло много лет. Вы уже... Есть одна вещь, как бы сказать, очень интересно описываемая, но не всем известна. Это проблема баланса, вопрос баланса в природе. Мы знаем, сколько усилий было приложено, чтобы описать баланс в природе. Есть статический баланс, если ничего не двигается, ничего не развивается. Это менее интересно. Было динамичный баланс. Если мы посмотрим на спутник, который летает вокруг Земли, почему он не падает, есть сила, которая действует, сила отторжения и притяжения. Не падает, он летает, крутится, но не находится на месте. А то, что физика раскрывает, и даже есть теории, которые еще не доказаны, но мы хотим верить, что это так, не может быть баланса статического. То есть баланс, он постоянно меняется. Любой баланс в природе, он как бы выходит из баланса, разрушается. Да. Так какова причина этого? Почему мы делаем такую предпосылку, есть ли смысл в этом, что ничего не существует в природе постоянного? Верно, потому что если у природы есть цель конечная, и эта цель находится в гармонии, в совершенной, то ее наш баланс приводит к смерти, а не к гармонии. Приводит к чему-то не меняющемуся, твердому, к чему-то обратному от развития. Это если ты входишь в точку баланса, например, центробежная сила равняется силе гравитации, то ты уже не можешь сдвинуться с места. То есть это точка смерти. Это точка обратная от баланса, к которому мы хотим прийти. Так природа толкает нас к отсутствию смерти, к отсутствию баланса, чтобы мы развивались каждый раз к новому балансу, и так далее, и так далее. И только когда мы поднимаемся на эту орбиту, на атмосферу, еще более высокий, еще более высокий. И научимся тому, как мы можем подняться по этим орбитам, потому что каждая орбита — это сила смерти. Сила смерти. Я бы сказал так, что тебе нужна огромная сила, чтобы выйти из этого баланса, потому что быть в балансе — это удобнее всего. И тогда есть сила сдерживания, которая не позволит тебе выйти, как бетон тебя сковывает. Ты должен дать гораздо больше сил, чтобы выйти. Это называется даже состояние равнодушия. Физики. На языке физики называется равнодушное состояние. А вы говорите, что равнодушие — это очень плохо. Да. И тогда ты учишь, как переходить с уровня на уровень по этим орбитам, и ты учишь, как расти. В конце концов, ты приходишь тем, что ты выходишь, и еще выходишь, и еще выходишь с этой орбиты на другие орбиты, ты приобретаешь новую мудрость. Как быть против баланса, баланса, который проглатывает тебя, и прийти в состояние, где постоянный подъем из этого умертвляющего тебя состояния. И так ты приобретаешь связь с силой, которая помогает тебе подняться с уровня на уровень. И ты приобретаешь связь с этой силой, это сила отторжения. И в конце концов ты начинаешь приходить к состоянию, где ты находишься под его властью, а не под властью силы притяжения. Это да, это прекрасно. Ты переходишь по орбитам вокруг земного шара на орбиты вокруг нового места. Какие последствия есть у этого в нашей жизни? Как будто, что мы должны? Мы постигаем стабильность, она негативная. Проблема в том, что наше развитие было под воздействием силы притяжения, а сейчас ты, переходя с орбиты на орбиту, ты переходишь на развитие от силой отдачи вместо получения. Чтобы ты входишь в новую эволюцию, ты входишь в новое развитие. Вся психология, все восприятие, которое было раньше, основано на силе притяжения, сейчас становится приобретает основу силы отдачи. И ты программируешь и чувства, и как обрабатывать чувства, то есть мозг, ты воспринимаешь по-другому. Какое определение вы дали бы новому балансу? Обратный мир видел я. Антифизика. Или физика антимиров. Так это новое состояние называется баланс или не баланс. Он работает на основе своих обратных законов, как в сказке обратных законов физики. А, «Алиса в стране чудес». Очень интересно. То есть наш мир сейчас намеренно выходит из баланса. Это один из проявлений истинной реальности. Для того, чтобы прийти к истине, то, что наука очень ищет, мы должны также, нам нужна вторая часть. Если мы подведем итог нашей программе, законам физики, хотим что-то узнать о человеке, мы видим, что человек сейчас выходит из своей орбиты, и он должен занять другую орбиту, найти иной гравитационный центр. Да, физикам не хватает то, как они говорят о наблюдателе. И этого наблюдателя, давайте мы начнем его определять, мы разделим его на части, его восприятие, его ощущения и его помехи в исследовании, насколько он вносит себя туда, эту психологическую часть. И тогда, соответственно, мы введем его как изменяющегося, как меняющегося наблюдателя, и примем в расчет изменения в нем по отношению к нашим формулам. Спасибо большое, доктор Михаил Лайтман. Спасибо, доктор Ицхак. До профессора университета Бен-Гурион. Увидимся на следующих программах. Встречаются. До свидания.